Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко. Анна Прижевская работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге, минус один в городе. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы. Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар на складе в Пушкинском районе. Задействовано в тушении 150 спасателей. Подполковник Росгвардии погиб при задержании. Задержание преступника, ранее судимый за хулиганство, цинично сбил собровца микроавтобусом. Итоги осеннего месячника по благоустройству подводят в профильных комитетах. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возобновил расследование уголовного дела о потере экспонатов музея «Дорога жизни» в Ленобласти. В общественном транспорте Петербурга появятся билеты с QR-кодами. Сегодня в мюзик-холле премьера мультимедийного музыкального проекта «Живаго» я вышел на подмостки по отрывкам романа Бориса Пастернака. Музей «Невская застава» приглашает принять участие в творческом конкурсе, посвященном 105-летию района. И только что пришла информация о том, что в Петербурге вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. Главный санитарный врач города Наталья Башкетова сегодня подписала новое постановление. Сегодня гостьей программы станет Наталья Метелица, директор музея театрального и музыкального искусства. В Петербурге проходит фестиваль «Дягилев постскриптум». О событиях этого фестиваля мы будем говорить с нашей гостьей. Разговор с ней примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Полтора часа назад был локализован крупный пожар на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Его тушили по повышенному 3-му номеру. Горело строящееся здание склада, где, впрочем, уже находились хозяйственные товары и холодильники с замороженной рыбой. Одноэтажное помещение горело по всей площади, а это больше 2000 квадратных метров. Дым от пожара затянул весь микрорайон. Первые сообщения о происшествии поступили в МЧС в 13:40. На месте до сих пор работают 148 человек личного состава и 39 единиц пожарной техники, в том числе 4 подъемных механизма. В МЧС полагают, что возгорание спровоцировало взрыв, произошедший между отсеками склада. Оказалось, что в зоне горения находятся бочки с горючей жидкостью. К 16:30 пожар удалось локализовать. Здание частично обрушилось. Есть угроза и дальнейшего обрушения конструкции. Из склада было эвакуировано 250 человек. Никто не пострадал. На место происшествия прибыла лаборатория для замера предельной концентрации вредных веществ в воздухе. Свою проверку проводит прокуратура. Экспертам предстоит оценить соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации здания. В ходе спецоперации при задержании преступников на Пулковском шоссе погиб подполковник Росгвардии. Предполагаемый виновник гибели росгвардейца, а также его сообщники задержаны. С подробностями Мария Гордеева.
Полицейские при силовой поддержке Росгвардии вышли на задержание организованной группы, которая причастна к мошенничеству. Речь идет о злоумышленниках, которые по телефону сообщали родственникам, что их близкие якобы попали в беду, например, в ДТП, и для их спасения требуются деньги. Пытаясь скрыться, 38-летний подозреваемый совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР «Гранит» Росгвардии. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы найти преступника, в городе был объявлен план-перехват. Сообщникам предполагаемого виновника гибели росгвардейца также не удалось долго скрываться, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Менее чем через час сотрудники полиции блокировали и задержали автомобиль вместе с водителем во Всеволожском районе Ленинградской области. Чуть позже в результате оперативных мероприятий были задержаны 2 других участников организованной группы – 53-летний мужчина и 43-летняя женщина. Все 3 доставлены в полицию. С ними проводятся процессуальные действия.
Задержанный мужчина, который был за рулем микроавтобуса, рассказал полицейским, что у него уже есть судимость за массовые беспорядки, а сейчас его подозревают в финансовых махинациях и в наезде на сотрудника Росгвардии. При этом подчеркнул, что, выполняя роль курьера, сам он даже не подозревал, что участвует в незаконной деятельности. Следователи уже возбудили уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного правоохранительных органов задержан, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 317 Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
У погибшего остались жена и трое детей. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка, отметил начальник пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексей Данке.
При проведении специальной операции по задержанию опасных преступников погиб сотрудник СОБР «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, старший оперуполномоченный подполковник полиции Евгений Захаров. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу. Евгений Захаров родился в Мурманской области в 1973 году, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами, медалью Суворова, медалью за отличие в охране общественного порядка. Он был надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе, был настоящим профессионалом. Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.
Дневник вакцинации.
В Петербурге вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. Соответствующее постановление подписала сегодня главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Документ вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от ковида обязательна. Теперь в этом перечне сотрудники любых организаций, работающих в Пулково, в том числе авиакомпании, Большом порту Петербурга и Петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений. Однако главное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Для всех них вакцинация становится обязательной. Обеспечить прививку первым компонентом вакцины власти должны до 15 декабря, вторым до 15 января. За прошедшие сутки в Петербурге привито первично 6 тысяч человек, завершили вакцинацию 4 тысячи. Всего полностью вакцинировано 1 948,5 тысяч человек. В городе работает 177 прививочных пунктов, запас вакцины составляет 696,5 тысяч доз. Ленинградская область продлевает антиковидные ограничения. Постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Так продлен запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных площадок, проведение массовых мероприятий. Самые отдаленные районы региона – Подпорожский и Ладейно-Польский – переведены в красную зону. Кроме них, в красной зоне остаются Гатчинский, Бокситогорский, Кирежский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и город Сосновый Бор. Тем не менее, с понедельника в Ленобласти вновь открылись торговые центры, объекты сферы услуг и развлечений, музеи, при этом вход для посетителей возможен только при наличии QR-кодов. Власти региона назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 контролируемой. За минувшие сутки здесь зарегистрировано 392 новых случая заболевания и 12 летальных исходов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. В Петербурге за последние сутки коронавирус диагностировали у 2680 человек. Смерть от ковида подтверждена у 88 человек.
Новости дня. Хроника событий.
Смольный подвел итоги осеннего месячника по благоустройству. Из-за введения в Петербурге ограничительных мер традиционный городской субботник не состоялся. Тем не менее, все запланированные мероприятия по приведению в порядок дворовых территорий выполнены. Это сотни детских площадок и подъездов, более 15 тысяч деревьев и кустарников. С подробностями наш корреспондент Владимир Снетков.
Месячник по благоустройству в преддверии зимы прошел в привычном режиме. Единственное, из-за коронавируса пришлось отказаться от традиционного субботника во дворах. За несколько недель отопавшие листвы очистили 82 миллиона квадратных метров тротуаров и газонов. Эту работу выполняли 6 тысяч дворников и около 650 единиц уборочной техники. Этими силами в порядок привели почти 3 сотни детских и 100 спортивных площадок. Отремонтировали и покрасили почти 600 садовых скамеек. Более 15 тысяч деревьев и кустарников обрезали ветви, спилили высохшие сучья. Особенную сложность, по словам директора садово-паркового предприятия Анны Харичевой, во время работ представляли зеленые зоны в центральных районах города.
Сложность именно в том, что объекты не больших площадей, не развернуться, не повернуться. То есть это запаркованность, это большое количество ограждений, деревьев. Что касается маленьких скверов, что большая часть это на наших территориях, это ручная уборка, это прогребание, сбор и прометание.
Также в октябре провели масштабные работы по ремонту ремонту и благоустройству парадных многоквартирных домов. Фасады очищали от рекламных объявлений или так называемого самоклея. Закрашивали рисунки и надписи на стенах. По словам главы жилищного комитета Виктора Борщева, вымыто 6500 окон, кое-где заменено остекление. Покрашено и отремонтировано более 1500 входных дверей в парадные.
Для нас очень важно это подготовить лестничные клетки и подъезды, чтобы зимой в них было тепло, чисто и уютно.
Еще одна из важных составляющих месячника по благоустройству – подготовка к содержанию в осенне-зимний период. В частности, в городе для своевременной обработки внутриквартальных территорий сформирован запас противогололедных материалов – 38 тысяч тонн. В настоящее время управляющие компании размещают их на специальных площадках для оперативного использования при понижении температуры до отрицательных отметок. Во всех районах проведены смотры уборочной и специализированной техники. Весь представленный на линейках готовности парк спецмашин допущен к работам в осенне-зимний период.
Памятник Конки на Васильевском острове переоборудует в журнальный киоск. Это произойдет после реставрации, на которую памятник отправляется сегодня. Подробности в материале Кирилла Андреева.
Памятник Конке, прадедушке трамвая, был установлен на Васильевском острове в 2004 году. Сначала на 6-7 линиях рядом с метро Василеостровская появился вагон образца второй половины 19 века, восстановленный по сохранившимся чертежам. Затем в него впрягли скульптурные изображения двух лошадей. А еще через несколько лет животных под узцы взял вагоновожатый, которого выполнил скульптор Иван Пентешин. Место для памятника выбрали не случайно. Именно отсюда начинался первый в Петербурге маршрут конной дороги, который пролегал до Адмиралтейской площади. Но время неумолимо. Сначала оно отправило в прошлое сами конки, а теперь оставило следы и на памятнике общественному транспорту ушедшей эпохи. Но если вернуть гужевой транспорт на улицы современного Петербурга вряд ли возможно, то возвратить прежний облик памятнику вполне реально. Его реставрация продлится до конца февраля следующего года. При этом внешний вид конки специалисты намерены сохранить, рассказал руководитель реставрационных мастерских Владимир Таран.
Памятник конки сегодня, конечно, в плачевном состоянии. Металлический каркас местами прогнил насквозь. Требуется частичная замена несущего каркаса, но основные металлоконструкции удастся отреставрировать. С деревянной обшивкой тоже частичная замена ее. Подиум также пострадал сильно, нужно будет менять часть настила. Сама упряжка и вагоновожатые пострадали в меньшей степени. Там требуется незначительная реставрация и покраска. Перед нами стоит задача максимально сохранить исторический вид памятника.
После завершения реставрации в марте в вагончике планируют открыть киоск. Там будут торговать печатной продукцией, кофе и сувенирами. А на верхнем этаже хотят разместить лавки и организовать концерты уличных музыкантов. Собственник памятника, общество с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей газет и канцтоваров, уже приступило к оформлению конки как нестационарного торгового объекта. Впрочем, к коммерческой функции памятнику не привыкать. Раньше он использовался как точка для продажи билетов на самолеты и поезда.
Уголовное дело о возможной утрате экспонатов Народного музея «Дорога жизни» в деревне Кокарево в Ленинградской области будет возобновлено. Об этом распорядился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Первоначально уголовное дело о плачевном состоянии Народного музея в деревне Кокарево в Ленобласти было открыто весной прошлого года после обращения к президенту потомков ветеранов дороги жизни и сотрудников библиотеки Академии наук. Активисты просили спасти экспозицию и передать ее в ведение профессионального музейного сообщества. Напомним, музей «Дорога жизни» в деревне Кокарево был создан в 60-х годах прошлого века в бывшем здании школы, где зимой 1941-42 годов находился штаб «Дороги жизни». Экспозицию создали участники тех событий, которые передали свои вещи, письма и фотографии военных лет. В итоге стихийный народный мемориал был узаконен и стал филиалом городского музея обороны и блокады Ленинграда. Однако в перестроечные времена деревянное здание в Кокарево перешло в собственность общества рыболовов и охотников, где музеи оставили лишь небольшое помещение. Там экспонаты хранились до наших дней. После обращения к президенту ветеранов было возбуждено уголовное дело о несохранении памятников истории и культуры. Александр Бастрыкин поручил главе СК Ленобласти установить виновников и детали возможной утраты экспонатов. На данный момент деревянный дом в Кокарево уже передан на баланс Ленинградской области, и после окончания капремонта там разместят экспонаты Народного музея «Дороги жизни». Об этом рассказал председатель комитета по культуре Владимир Цой.
Мы планируем там разместить музейную экспозицию. Музейная экспозиция будет состоять из двух частей. первая часть – это сохранение той народной экспозиции, которая была создана руками ветеранов дороги жизни, той комнате, где это было раньше, на дополнительных площадях, которые раньше не входили в музей, вот были как раз закреплены за обществом рыболов. Мы развернем новую экспозицию. Мы планируем, что музей примет своих первых посетителей ближе к Дню Победы.
По словам Владимира Цоя, Народный музей в Кокорево готов принять в экспозицию предметы военного времени, фотографии и документы ленинградцев, которые работали на дороге жизни. Раритеты можно передать в Музей дороги жизни и Дом авиаторов во Всеволожске.
Новости дня.
Уже в апреле будущего года в Петербурге планируют ввести проездные билеты с QR-кодами. Как именно можно будет воспользоваться нововведением в общественном транспорте и для чего оно нужно, выясняла Ольга Добышева.
Билет с QR-кодом по аналогии с жетоном в метро позволит пассажиру проехать в наземном общественном транспорте за наличный расчет. По сути, это разовый проездной билет. Новый билет будет предусматривать пересадочный тариф и станет действовать 3 дня с момента покупки. Оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов на поручнях, которыми оборудуют автобусы на новых маршрутах. Горожане смогут прикладывать штрих-код на бумажном билете, смартфон, банковскую карту, подорожник или единую карту петербуржца, рассказал заместитель директора Петербургского ГКУ, организатор перевозок Дмитрий Кучеров.
Это все-таки QR-код по внешнему виду. То же самое, что мы видим, например, на ссылках на сайты или в случае транспортной отрасли на остановочных павильонах. Данный QR-код, разумеется, никакого отношения к антиковидным мерам не имеет. QR-код точно можно будет приобрести в кассах метрополитена и организатора перевозок. Разумеется, мы планируем расширение данной сети, в том числе и продажу таких проездных документов в торговых сетях.
На разработку автоматизированной информационной системы управления билетами на базе штрих-кодов потратит около 40 миллионов рублей. Внедрять новшество будет Комитет по транспорту Петербурга. Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» уже объявило соответствующий аукцион. Заявки принимают до 11 ноября. Организация, победившая в конкурсе, должна разработать билеты с QR-кодом не позднее марта следующего года. Новая система также позволит транспорту обходиться без кондукторов. Их число собираются значительно сократить и оставить только на самых напряженных маршрутах. К слову сказать, на сегодняшний день каждый 10-й житель города ездит зайцем в транспорте без кондуктора. Однако расслабляться не стоит. Оплату проезда и наличие безбилетников в таком транспорте контролируют мобильные бригады контролеров-ревизоров. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей.
Напомню, в общественном транспорте Петербурга в рамках реформы введут пересадочный тариф, который позволит пассажирам сэкономить на проезде. По замыслу, если человек оплатил проезд в наземном транспорте, то при пересадке в течение часа ему уже не нужно будет оплачивать полную стоимость проезда. В Государственном университете аэрокосмического приборостроения открылась новая лаборатория для разработки мобильных приложений. Ее оснащение позволит студентам создавать программы для эффективного учебного процесса, а также решать прикладные задачи по развитию малого и среднего бизнеса. С подробностями Вячеслав Чуманов.
14 лет назад к Государственному университету аэрокосмического приборостроения присоединили колледж авиационного приборостроения и автоматики и электротехнический колледж. На их базе был образован факультет среднего профессионального образования. Новые учебные подразделения вуза основали на этом факультете. Лаборатория оснащена современным аппаратным и программным обеспечением, которое включает мощные компьютеры и планшеты, а также высокопроизводительные серверы. Всего около 30 единиц техники. Все это позволит студентам ГУАП создавать мобильные приложения, необходимые для повышение эффективности учебного процесса под операционной системой Android для различных устройств, среди которых смартфоны, планшеты, умные часы и умные телевизоры. С помощью новой техники молодые программисты смогут решать и прикладные задачи народного хозяйства, считает преподаватель факультета среднего профессионального образования ГУАП Ирина Юрьева.
Это позволит достаточно быстро создавать, тестировать, запускать сами проекты, потому что компьютеры очень мощные. Также у нас сервер для этих целей специально закуплен. И плюс физические устройства.
В настоящее время на базе лаборатории уже проводятся практические занятия по разработке программных модулей и мобильных приложений. Реализуются студенческие проекты по направлению разработка мобильных приложений и ведется подготовка обучающихся к хакатонам, к тематическим конференциям и олимпиадам по программированию. Кроме того, новые учебные подразделения активно используются для подготовки и проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills по компетенции разработка мобильных приложений. На церемонии открытия лаборатории студенты факультета среднего профессионального профессионального образования презентовали ряд своих работ, в их числе проект региональной автоматизированной системы проката спортивного оборудования, чат-бот для информирования студентов об изменениях в расписании и другие разработки, а приложение для умных часов меню ресторана позволяет часам вместо официанта принять заказ в ресторане. Петербургские студенты разрабатывают и программы для гаджетов, которые упростят жизнь малому и среднему бизнесу.
18:30 в Петербурге. Ситуация на дорогах в городе сейчас довольно серьезная. 8 баллов она оценивается. В городе сейчас минус 1 градус. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Штиль. Относительная влажность воздуха 87%. В последней четверти этого часа я продолжу рассказ о событиях дня. Вас ждут новости культуры и экономики. Я расскажу о курсах валют на завтра и о погоде на ближайшие 3 дня. Но буквально через полминуты мы услышим директора Музея театрального и музыкального искусства, художественного руководителя Международного фестиваля искусств «Дягилев по скриптум» Наталью Метелицу. Фестиваль открылся 4 ноября на сцене Тюза вечером балетов на музыку композитора Леонида Десятникова. В рамках «Дягилев по скриптум» объединились все виды высокого искусства – балет, опера, музыка и живопись. Многие мероприятия проходят на стыке жанров, следуя в русле новаторских идей Дягилева. Итак, о событиях фестиваля расскажет гостья нашей программы.
Новости дня. События и комментарии.
С нами на связи директор Музея театрального и музыкального искусства, художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Дягилев по скриптум» Наталья Метелица. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Ивановна, одно из ключевых слов в названии фестиваля – международные. Скажите, удалось ли прибыть всем иностранным участникам вот в этой ситуации, когда из-за пандемии сообщение между странами ограничено?
В этом году удалось, потому что к нам приехали долгожданная наша труппа «Прельжакажа» с премьерой «Лебединое озеро», которую мы хотели показать в ноябре прошлого года, но ситуация во Франции была очень сложная, и они не могли выехать из своей страны. Вот. А в этом году, несмотря на то, что у нас ситуация сейчас более сложная, чем во Франции, французы рискнули и к нам приехали. И российские власти дали визу, и 42 француза приехало к нам в Петербург. И 11 и 12 ноября на сцене театра «Балтийский дом» будет показана премьера, российская премьера «Лебединого озера», которую поставил Анжелин Прельжакаж со своим театром.
Чуть-чуть подробнее мы об этом поговорим попозже. Вот скажите, тогда уж раз мы заговорили об организации, как проходят нынче события фестиваля, офлайн или параллельно ведутся онлайн-трансляции, или есть и такие, и эдакие события?
Вы знаете, транслировать параллельно спектакли, которые, сказать, только-только выпущены театром, потому что это, например, «Лебединое озеро», оно несколько раз только было играно во Франции, танцовано. Вот. Потом, например, премьера спектакля 4 ноября, когда мы чествовали Леонида Десятникова с екатеринбургской труппой, и 4 балета современных российских хореографов были представлены на сцене Тюза. Должна сказать вам, что эта премьера состоялась только один раз в Екатеринбурге. И опять-таки премьера вот уже российская, общая. Это в Петербурге 4 ноября. Поэтому вот такие живые спектакли транслировать сразу в онлайн – это довольно сложный процесс. Это нужно договариваться, это нужно ставить и агентства, и театры, которые выпускают такие спектакли. Поэтому отрывки, фрагменты разрешены для записи, для использования труппами, а так вот, чтобы в онлайн, нет, у нас таких не будет. Единственное, что вот наша жизнь, которая вокруг, так сказать, дополнительно балетных спектаклей, вот 12-го будет в 12 часов круглый стол, дальше танец «100 лет современной хореографии», который будет проходить 12 ноября. Она будет транслироваться, да, онлайн, в интернете, можно будет посмотреть, и не знаю, насколько это будет организовано по вопросам, но во всяком случае трансляция ее будет обеспечена.
Наталья Ивановна, скажите, какая-то есть главная тема нынешнего фестиваля, вот такая красная линия?
Знаете, которая... ее очень сложно обозначить, в общем, эта тема не нова, эта тема, как всегда, это человек и мир в этом мире, человек в этом мире. И с каждым годом эта проблема становится все более актуальной, потому что вы видите, как, что происходит с человеком вот в этом мире, в очень сложном, бесконечно многополярном, какими-то вызовами, которые человек бросает природе, окружающему миру, и окружающий мир ему. Мы живем в очень сложное, тяжелое время пандемии, и считаю, что вот внимание человека к человеку, его духовному строю, душевному строю, это на сегодняшний день становится, может быть, важнейшей задачей. И посмотрите, вот в такое депрессивное, черное, темное время, которое ноябрь в Петербурге, да, это световой день сокращен просто до минимума, несколько буквальных часов, вот, и погода нас не балует ни солнцем, ни теплом. Конечно, когда расцветают вот такие замечательные проекты, фестивали, молодые на сцене танцуют, или мы выставку открываем тоже инсценированную молодыми людьми нашего музея. Поэтому я считаю, что это уже позитивное событие, понимаете, позитивное событие. Он когда-то так и замышлялся, фестиваль, что вот в эту осень, в осенний невысокий сезон, как говорят, туристический, будет событие, которое будет привлекать и в наш город, и самим петербуржцам каким-то образом поможет пережить это тяжелое время года в Петербурге, ноябрь и вот до Нового года, а потом уже пошли обороты наоборот на Новый год, да?
Поэтому... То есть для подъема настроения такого, подъема, да, именно настроения. В это время проводится?
Это общая история всех фестивалей. Я думаю, что все фестивали, проводящиеся в ноябре, конечно, в декабре в Петербурге, они этому способствуют. А вот тема диалога людей друг с другом, она становится у нас в этом году какой-то, может быть, самой важной. Поэтому завершается балетная программа, программой «Диалоги» на сцене Александринского театра, где как раз 6 опусов знаменитых хореографов мира будут представлены именно дуэтами. Вот это и есть диалоги. Да, когда вдруг мы поняли, что офлайн, так называемый, это все-таки намного интереснее и плодотворнее, и как бы значительнее в человеческом смысле, ценностном, чем онлайн. Поэтому вот эта история у нас завершает наш фестиваль. Хотя вот эти диалоги, они так или иначе прозвучали и в первой балетной программе, и вчера, когда мы показывали и Фавна, и Макгрегора, в исполнении солистов Большого театра компания «Музарт» проецировала этот проект, продюсировала. Вот, я считаю, что это становится у нас важнейшей темой. И продолжает эту тему диалога человека с дьяволом или человека с высшей силой. Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста».
Вот как раз о выставке хотела вас попросить.
Хотела, для публики с завтрашнего дня.
Хотела вас попросить рассказать, поскольку я считаю, что это одно из ключевых событий фестиваля, хотя все, в общем, события, конечно, достойны друг друга, но, тем не менее, вот эта выставка, она и более доступна для зрителей, поскольку продолжит работу довольно длительное время. И хочу вас попросить, чтобы вы рассказали, что именно вы взяли вот за эти 5 искушений Иоганна Фауста, что вы показываете? Это что-то материальное или это что-то музыкальное? Как это происходит?
Выставка действительно очень сложная. Сразу могу вам сказать, что она была инициирована молодыми сотрудниками музея. И это отражает в какой-то степени их тревогу за то, что происходит вокруг, и озабоченность, и желание поделиться посетителями, с петербуржцами, с гостями города своими размышлениями на эту тему. Ведь, понимаете, Фауст – это тема, ну, в общем сказать, очень давняя, до Средневековья еще начались все эти истории, а уже Фауст Гёте подвел, кстати, сделал такой, ну, высокий образец философской литературы. Образ Фауста зажил в его в гётовском варианте. И потом на эту тему Фауста около 600 музыкальных произведений было создано. Это даже не верится, да, за все эти, вот, за эти последних. И вот наша Елена Грумот, куратор выставки, научный сотрудник музея, кандидат наук, она, ей захотелось как-то рассказать вот о разных вариантах шени Фауста в музыкальных произведениях. Это Берлиоз, это Лист, это Бойта, Буно и Шнитке, Альфред Шнитке. Вот главным героем выставки как бы становится музыка. И вот в этом вся сложность. Значит, эта выставка будет она, собственно, создана для человека, для одиночного посетителя, который приходит на эту выставку и размышляет о судьбе человека сегодня, то есть фактически о своей судьбе. Вот это мне очень хочется, чтобы поняли люди, которые придут к нам на выставку. Это разговор о них. О Фаусте, как бы, но это разговор о каждом из нас, потому что мы каждый раз сталкиваемся с проблемой выбора каждый день. Мы каждый и нравственного, и какого-то физического, и материального, и духовного. И мы тогда... Кто такой Фауст? Понимаете? Или он грешник, либо он...
Прогрессивный человек, да, скажем так.
Либо он рефлексирующий человек, либо он искушает дьявола, либо дьявол искушает его. Что в результате остается? Вот эти композиторы выступают тоже как философы своеобразные. И, допустим, осуждение Фауста, да, есть у Берлиоза, и есть совершенно другое отношение к Фаусту у Листа. И замечательно подводит итог Альфред Шнитке, уже 20 век, который говорит о том, что Фауст – это действительно размышление о каждом из нас. И вот это мы взяли за основу, эту мысль, и поэтому здесь не только звучит музыка, она будет звучать в наушниках каждому посетителю, да, можно снять их и посмотреть, и еще что-то, так сказать. Есть другие способы прикоснуться к музыкальной ткани, но это, так сказать, самое, мне кажется, оптимальное, это такая музыкальный разговор. Вы идете по выставке, музыкальный гид с музыкой вам рассказывает, и вы смотрите видео изумительный арт-ряд объектов. Это объекты из коллекции нашего музея, Государственного Эрмитажа, музея истории религии, музея Академии художеств и современные работы из галерей Марины Гисич, из частных коллекций Анны Нова. Вот таких у нас несколько работ. И Бартенев из Москвы, известный художник конца 90-х, начала 2000-х, он представляет свою такую инсталляцию. Это очень важно, как есть работы 17 века и есть работы 21 века. И все они так или иначе связаны с темой Фауста. То есть тема людей волнует на протяжении многих столетий, волнует современных художников тоже. И это тоже очень важно понять. Для того, чтобы зритель более как-то активно воспринял материал, который предлагаем смотреть на этой выставке, каждый из посетителей становится сам соучастником этой выставки. Есть такие кабинки, которые, ну, пространство, частные территории, как мы называем, где вы остаетесь один на один, вы входите туда, и перед вами на экране возникает ваш собеседник. И вот собеседник очень разный. Либо это историк культуры, или это священник в другой уже, в другом пространстве, либо это философ молодой, или студенты мастерской Александра Сакурова, то есть будущие кинорежиссеры, либо рэпер, который специально для этого проекта создал свою музыкальную основу, свою песню или как свой рэп, да? И все это обращено непосредственно к вам, к сегодняшнему человеку, пришедшему на выставку в Шереметьевский дворец. Это очень, вот, мне кажется, интересно и важно.
Чрезвычайно любопытно, Наталья Ивановна, сразу захотелось поучаствовать. Хотела вас спросить еще, насколько я понимаю, спектакль-инсталляция «Протофауст» театра «Ахе» сопровождает, по крайней мере, несколько дней будет сопровождать вот эту выставку. Вы ведь не впервые с театром «Ахе» сотрудничаете?
Да, не впервые с театром «Ахе» сотрудничаем с удовольствием. Они тоже соучастники этого проекта, абсолютные. И это действительно «Протофауст» — это их вклад, это их взгляд на сегодняшнюю проблему Фауста. И Максим Исаев, который, кстати, его голос сопровождает эту выставку с музыкой, наложенной на музыку, и комментирующий эту выставку. Вот. И мы как раз с театром «Ахета» эту тему... изначально сразу думали о том, что театр «Ахе» вот уже в современном таком ярком, бурлесном каком-то виде эту тему продолжит. Несколько спектаклей будет, да. Кинематы, которые инсталляции они установили в Шереметьевском дворце, главном здании. Выставка в полярном флигеле. В кухонном флигеле в Шереметьевых. Это вот, если смотреть на дворец, это слева, левый корпус. А в парадной амфиладе будет несколько, 5 кинематов, таких инсталляций театра «Ахе», где актер будет общаться со зрителями, пришедшими на спектакль. 5 таких инсталляций, и вот они, пройдя через 5 искушений, они попадут, наконец, на этот спектакль «Протофауст». То есть вот, такая история, придуманная очень, я считаю, как говорят теперь, круто, молодые. Ну, посмотрим, как вот она будет.
Наталья Ивановна, еще несколько слов о спектакле «Прельжакажа», «Лебединое озеро». Насколько я понимаю, он будет дважды показан на сцене театра «Балтийский дом» в рамках фестиваля. И в программе указывается, что сама идея создать эту постановку пришла именно в связи с фестивалем «Дягилев по скриптум» несколько лет назад.
Ну да, конечно, несколько лет назад. Дело все в том, что в 2018 году был юбилей «Петипа», и я еще в 2017 году предложила Анжелену подумать о том, не хочет ли он сделать версию какого-то балета «Петипа». Как мы знаем, балеты «Петипа» предпоставлены самим «Петипа» где-то 64 балета, и в 20 веке, в 21 веке уже остались только 12 наименований. И, конечно, среди них такие наименования, как «Спящая красавица», как «Лебединое озеро», «Баядерка». Это шедевры мирового классического балета. И я предложила Анжелену подумать, вот я сказала, «Лебединое озеро», потому что, мне кажется, по эстетике это вообще его балет, вот черное и белое, добро и зло, его всегда волнуют какие-то очень такие вот сутьевые нравственные проблемы. И он сначала воспринял эту идею, я бы сказала, без энтузиазма, вот «Петипа», ну как-то, да, «Петипа». Ну, разговор, так сказать, был услышан.
Семя было брошено, и оно взошло.
И он привез нам на 18-м году, уже на 200-летие Мариуса Петипа, в концертном исполнении, он привез нам один фрагмент, назывался он «Привидение». Это процесс, как бы, понимаете, раздумывания, рождения замысла у балетмейстера. Там, так сказать, лебеди, они вот возникали в сознании балетмейстера, он, так сказать, это просто буквально материализовал эту подсознание, эту мысль какую-то, да, и они возникали, а потом, значит, когда у него покидало его вдохновение, они исчезали, так тоже очень даже, сказать, иронично, он с ними расправлялся, актрисы падали на сцену. В общем, это было занятно, это было остроумно, и тогда, сказать, было понятно, что уже приступил Анжелен к размышлению над «Петипа». Но то, что мы увидим сейчас, это уже полноценный трехактный балет, это очень редкая крупная сегодня форма, потому что, как правило, это все-таки уже балеты одноактные. Вот, тем не менее, это трехактный балет в исполнении его труппы. Премьера состоялась вот совсем недавно, в прошлом году, на сцене «Черный павильон» его театров в Экс-Провансе. А теперь российская премьера будет у нас в Петербурге. Да, мы проведем 2 спектакля, потому что залы сейчас разрешено пригласить зрителей только на 75%, нам казалось, что это будет недостаточно. Все-таки мы как-то уже, знаете, к «Лебединому озеру» относимся как к какому-то своему вот личному наследию, да, и поэтому мы хотели петербуржцам доставить удовольствие, чтобы все-таки посмотрела как можно больше.
И увидеть такое «Лебединое озеро», не увидеть такое «Лебединое озеро» невозможно.
Ну, невозможно, вы знаете, к сожалению, мы все равно, очень много людей не смогут его посмотреть. Вот, потому что залы очень ограничены, а интерес, конечно, к классическому балету, а тем более его современным версиям, я считаю, что в Петербурге очень большой, именно у фестивальной публики. А она уже в Петербурге есть. Это люди восприимчивы к новизне, каким-то к необычным трактовкам, к необычным прочтениям. И вот одним из таких будет «Лебединое озеро». Кстати, в 90% это будет музыка Петра Ильича Чайковского. И не только будет звучать сама музыка балета «Лебединое озеро», еще других его произведений, так сказать, вкраплена она в музыкальную ткань спектакля. И, конечно, будут современные композиторы, которые всегда, Анжелен очень чуток к тому, что где-то ему не хватает вот звучности или, так сказать, проблематики, или трагизма. При прежнего времени вот он как-то и обостряет эти диалоги музыкальные и вводят современную музыку. Вот это мы все услышим.
Наталья Ивановна, спасибо огромное. К сожалению, время наше ограничено, но я считаю, что фестиваль «Дягилев по скриптум» границ не имеет, и те, кто интересуется остальными событиями, могут посмотреть на сайте фестиваля искусства, что будет еще происходить. Директор Музея театрального и музыкального искусства, художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Дягилев по скриптум» Наталья Метелица сегодня была гостьей программы. Спасибо вам огромное. Всего доброго, успехов.
До свидания. Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
18:50 в Петербурге. Сейчас ситуация на дорогах в городе продолжает оставаться сложной. 8 баллов она оценивается, пробки серьезные. Минус 1 градус в Петербурге. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Железнодорожное движение в сторону Выборга было прервано из-за технической неисправности грузового состава. В половине второго дня поезд по техническим причинам был остановлен в Рощино. Это на час задержало «Ласточку», следовавшую из Выборга в Петербург. Задержка коснулась и поезда в обратном направлении. Через час пути освободили, поезда пошли по графику. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Как сообщили в городской администрации, этот пост занял Александр Герман. К своим обязанностям он приступил сегодня. Ранее он занимал пост зампредседателя комитета имущественных отношений. После столкновения двух иномарок на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов один из автомобилей вылетел на тротуар. В аварии, случившейся около 11 утра, пострадали два человека. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 65 копеек. В Петербурге значительно вырос спрос на посуточную аренду квартир этой осенью. По сравнению с осенью 2020 года число бронирований такого жилья выросло на 42%. По сравнению с допандемийным периодом, то есть осенью 2019, прирост составил 22%, подсчитали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру». Опрошенные РБК «Петербург» эксперты прогнозируют, что после 1 декабря, когда будут введены QR-коды для заселения в отели и похода в рестораны, серый сектор размещения, то есть частные квартиры, перетянет на себя часть спроса из гостиниц в конце года и в новогодние праздники. В первую очередь популярность квартир связана с их большей изолированностью, с тем, что в них можно избежать лишних контактов. Кроме того, аренда квартиры стоит на 20-50% дешевле, чем аренда номера в отеле.
Новости дня. Культура.
Сегодня в Мюзик-холле премьера мультимедийного музыкального проекта «Живаго. Я вышел на подмостки» по отрывкам романа Бориса Пастернака, автор идеи и режиссер Алла Масловская.
Интересный проект Аллы Масловской объединяет поэзию, драму, музыку и видеоряд, раскрывающий эмоциональные переживания героев. Сценическую версию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» написала сама Алла Масловская, которая поставила перед собой задачу не просто передать основные сюжетные линии, а проникнуть в глубинную религиозную философию автора, выраженную через главного героя.
Самое сложное, конечно, было из 500-страничного романа сделать версию 30-страничную. Но моя задача стояла не полностью прочитать роман, а отразить основные линии, мысль самого Пастернака. Он хочет отразить не только людей на всем жизненном пути, но и при этом отразить еще Евангелие и саму Россию. Вот это все вместе со звуками театральными, со светом, с видеоконтентом, которым занимается Вадим Туленко, все это вместе будет полуторачасовое погружение в русское слово, в русскую историю, в тот мир Бориса Пастернака, который многогранен, мощный, как океан, где каждый находит для себя что-то близкое и созвучное.
В спектакле звучат стихи из романа Бориса Пастернака и музыка композитора Эдуарда Артемьева, автора саундтрека к фильму «Доктор Живаго», в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. В спектакле заняты известные петербургские артисты Артем Цыпин, Михаил Разумовский, Елена Калинина, Лаура Пицхилаури, Игорь Черневич.
Музей «Невская застава» объявил о старте творческого конкурса «Мой Невский. Житель-оформитель», приуроченного к 105-летию района. Участникам предлагается разработать оформление скверов, улиц и домов к праздничной дате. В проекте могут принять участие все желающие, даже те, кто не считает себя художником. Елена Медведева с подробностями.
105-летие Невского района будет отмечаться в следующем году. В музее «Невская застава» к большому празднику решили готовиться заранее. Поэтому уже сейчас ждут от всех неравнодушных и творческих жителей предложения по оформлению. Нужно лишь выбрать любую локацию – набережную, площадь, сквер, общественное здание или даже свой жилой дом – и придумать вариант украшения. По словам сотрудников музея, их вдохновил другой городской конкурс по праздничному убранству, который проходил в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Невский район тогда представил лучшие проекты, рассказала научный сотрудник музея, куратор проекта Наталья Клопунова.
Мы брали интервью у Вадима Ивановича Триновского. На тот момент это главный художник района, это сейчас он известный скульптор, и он украшал район. Есть его воспоминания и сохранились фотографии. В основном были сделаны такие памятные знаки в местах посещения Ленина за Невской заставой. Знак искры красный. И еще иллюминация в виде таких больших красных гвоздик. И вот Невский район в том году выиграл. И нам эта история очень понравилась, и мы подумали, почему бы не предложить жителям района придумать и визуализировать свои варианты праздничного украшения Невского района. Участвовать могут все. Возрастные ограничения от 7 лет до 99. Требуется от участника следующее. Выбрать определенную локацию нашего района и представить вариант украшения. Главное здесь, это должна быть какая-то концепция все-таки праздничного украшения к юбилею.
Участники могут представить работы как индивидуально, так и коллективно, но в группе должно быть не более 3 человек. Разработаны 3 категории. Рисунок, графический или живописный объект Невского района с авторским украшением, коллаж или фотоколлаж с представлением дизайна и объемный макет своего проекта. Работы нужно присылать до 20 декабря на электронную почту музея. Лучшие покажут на выставке.
Защитник футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой получил вызов в сборную России. Это уже 6-й футболист петербургской команды, который вызван в национальную команду на ближайшие матчи. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В российской премьер-лиге наступила небольшая пауза, связанная с предстоящими играми сборной России по футболу. Команда Валерия Карпина сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года 11 ноября с Кипром на «Газпром-арене» в Петербурге и 14 ноября с Хорватией на выезде в Сплите. Для петербургского «Зенита» эта пауза на игры сборной как нельзя кстати. После проигрыша «Ювентусу» в Лиге чемпионов и нулевой ничьей с последней командой РПЛ «Уралом» сине-бело-голубым нужна перезагрузка. Из «Зенита» на матчи вызваны 6 игроков. Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Алексей Сутармин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой и Данил Круговой, который сейчас в петербургском клубе заменяет травмированного Дугласа Сантоса. О том, почему вновь не вызвали Артема Дзюбу, рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Его вариант не рассматривали. В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет со Словакией и со Словенией, он сказал, что не готов. Больше не рассматривали. У нас 2 игры осталось.
Матч сборной России со сборной Кипра 11 ноября в Петербурге смогут посетить 30% зрителей от общей вместимости «Газпром-арены». По словам Валерия Карпина, любая поддержка болельщиков в этом матче нашим футболистам очень пригодится.
Очень сильно переживал и очень сильно рад, что допускает 30%. Поэтому хотелось бы как можно большее количество болельщиков на стадионе, чтобы по максимуму пришли нас поддержать.
Для болельщиков Российский футбольный союз подготовил предматчевую встречу с легендами национальной команды Андреем Аршавиным, Диньяром Белялетдиновым, Алексеем Игониным и Русланом Пименовым, с которыми можно будет сыграть в футбол, сделать совместное фото и поучаствовать в автограф-сессии. Матч России-Кипр начнется в четверг в 8 вечера.
Ситуация на дорогах Петербурга по-прежнему сложная. 8 баллов, а вот в воздухе потеплело. Сейчас 0 градусов в Петербурге. В ближайшие сутки облачно, ночью с прояснениями. В течение суток в области в Петербурге ожидаются осадки. В основном это мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1 градус. Днем повышение до 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. 11 ноября ночью в большинстве большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на востоке с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток от 2 до 7 градусов тепла, на востоке до 0. 12 ноября дождливо, температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем от 2 до 7 градусов тепла. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стеценко, Анна Прижевская за пультом. Всего доброго, до свидания.
Новости дня.